половине восьмого поутру, как обычно, Роллинг проснулся на улице Сены в кровати императора Наполеона. Не открывая глаз, достал из-под подушки носовой платок и решительно высморкался, выгоняя из себя вместе с остатками сна вчерашнюю труху ночных развлечений. Не совсем, правда, свежий, но вполне владеющий мыслями и волей, он бросил платок на ковер, сел посреди шелковых подушек и оглянулся. Кровать была пуста. В комнате пусто. Зоина подушка холодна. Роллинг нажал кнопку звонка, появилась горничная Зои. Роллинг спросил, глядя мимо нее: «Мадам?» Горничная подняла плечи, стала поворачивать голову, как сова. На цыпочках прошла в уборную, оттуда уже поспешно в гардеробную, хлопнула дверью в ванную и снова появилась в спальне. Пальцы у нее дрожали с боков кружевного фарточка. «Мадам нигде нет».
«Кофе», — сказал Роллинг. Он сам налил ванну, сам оделся, сам налил себе кофе.
В доме в это время шла тихая паника. На цыпочках, шепотом. Выходя из отеля, Роллинг толкнул локтем швейцара, испуганно кинувшегося отворять дверь. Он опоздал в контору на 20 минут. На бульваре Мальзерб в это утро пахло порохом. На лице секретаря было написано полное непротивление злу. Посетители выходили перекошенные из ореховой двери. «У мистера Роллинга неважное настроение сегодня», — сообщали они шепотом. Ровно в час мистер Роллинг посмотрел на стенные часы и сломал карандаш. Ясно, что Зоя Монрос не заедет за ним завтракать. Он медлил до четверти второго. За эти ужасные четверть часа у секретаря в блестящем проборе появились два седых волоса. Роллинг поехал завтракать один к Грифону, как обычно. Хозяин ресторанчика, мсье Грифон, рослый и полный мужчина, бывший повар и содержатель пивнушки, теперь высший консультант по большому искусству вкусовых восприятий и пищеварения, встретил Роллинга героическим взмахом руки. В темно-серой визитке с холеной ассирийской бородой и благородным лбом мсье Грифон стоял посреди небольшой залы своего ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое — седло барана с бобами. На красных кожаных диванах вдоль четырех стен за узкими сплошными столами сидели постоянные посетители из делового мира больших бульваров. Женщин немного. Середина залы была пуста, не считая жертвенника. Хозяин, вращая головой, мог видеть процесс вкусового восприятия каждого из своих клиентов. Малейшая гримаска неудовольствия не ускользала от его взора. Мало того, он предвидел многое. Таинственные процессы выделения соков, винтообразная работа желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях когда-то съеденного, на предчувствиях и на приливах крови к различным частям тела, все это было для него открытой книгой. Подходя со строгим и вместе отеческим лицом, он говорил с восхитительной грубоватой лаской: «Ваш темперамент, мсье, сегодня требует рюмки Мадеры и очень сухого пуи. Можете послать меня на гильотину, я не даю вам ни капли красного. Устрицы, немного вареного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи. Эта гамма вернет вам силы». Возражать в этом случае мог бы только патагонец, питающийся водяными крысами. Месье Грифон не подбежал, как можно было предполагать, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет, здесь, в Академии пищеварения, миллиардер и мелкий бухгалтер, и тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, и тот, кто сопя вылез из Роллс-Ройса, пропахшего гаваннами, платили один и тот же счет. Месье Грифон был республиканец и философ.
Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запеченного с трюфелями омара на второе и седло барана. Вина мистер Роллинг днем не пьет, это известно.
«Стакан виски соды и бутылку шампанского заморозить», — сквозь зубы сказал Роллинг.
Мсье Грифон отступил. На секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение. Клиент начинает с водки, оглушающей вкусовые пупырышки в полости рта, и продолжает шампанским, от которого пучит желудок. Глаза мсье Грифона потухли. Он почтительно наклонил голову. «Клиент на сегодня потерян, примиряюсь». После третьего стакана виски Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоящий на другом конце социальной лестницы, скажем, Гастон Утиный Нос, сегодня бы еще до заката отыскал Зою Монрос, тварь, грязную гадину, подобранную в луже, и всадил бы ей в бок лезвие складного ножа. Роллингу подобали иные приемы. Глядя в тарелку, где стыл омар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровянить нос распутной девки, сбежавшей ночью из его постели. В мозгу Роллинга в желтых парах виски рождались, скрещивались, извивались чрезвычайно изысканные, болезненные идеи мщения. Только в эти минуты он понял, что значила для него красавица Зоя. Он мучился, впиваясь ногтями в салфетку. Лакей убрал нетронутую тарелку, налил шампанского. Роллинг схватил стакан и жадно выпил его. Золотые зубы стукнули о стекло. В это время с улицы в ресторан вскочил Семенов. Сразу увидел Роллинга, сорвал шляпу, перегнулся через стол и зашептал:
«Читали газеты? Я был только что в морге. Это он, мы тут ни при чем. Клянусь под присягой, у нас алиби. Мы всю ночь оставались на Монмартре у девочек. Установлено, убийство произошло между 3 и 4 утра. Это из газет.
Перед глазами Роллинга прыгало землистое перекошенное лицо. Соседи оборачивались. Приближался лакей со стулом для Семенова.
«К черту!» — проговорил Роллинг сквозь завесу виски. «Вы мешаете мне завтракать».
«Хорошо, извините. Я буду ждать вас на углу в автомобиле».